1958 году. Этой же весной 58-го мне поручили сформировать бригаду из вновь принятых людей и забурить скважину на площади Привольная. Оснастка буровой, забуривание скважины. Несмотря на мой многомесячный стаж, как это делается, имел весьма смутное представление. Бригада из людей, не сработавшихся, треть из которых еще не работали в бурении, неопытный мастер. В день, предшествующий забуриванию, крепко помог начальник участка В. Евстратов. Но больше не появлялся до самого спуска эксплуатационной колонны. Пару лет назад Евстратов со своей бригадой на этой площади пробурил скважину один, скважину-открывательницу газоконденсатных месторождений Кубани. Бурильщики, почувствовав мою неуверенность, смело взяли инициативу на себя. Дела пошли как будто ничего. Забурили скважину. «Почему не смазываете резьбы труб?» — спросил я бурильщика при очередном наращивании. «Но это же невозможно», — ответил бурильщик. Действительно, после отворота квадратной штанги из труб фонтанировала водопесчаная пульпа. Позже, при подъеме сработанного долота, выяснилось, резьбы заедены, некоторые трубы вышли из строя. За свою наивность получил выговор в приказе. Опыт приходит постепенно. Работал много. К семье приезжал 2-3 раза в месяц. За весенне-летний период пробурили 3 скважины глубиной 2200-2400 метров. В нормативные сроки укладывались, но до передовых бригад было далеко. «Опять сталевой канат меняли, дольше смены», — говорю бурильщику Пруцанову. «Алексеевич, ты же видел, что не стояли. Возьмись за тормоз и покажи, как нужно работать». Я видел просчеты и упущения, но психологически не был готов требовать большего. Чтобы малоопытному мастеру добиться хорошего результата, нужно как бы находиться от людей на дистанции, избегать мелочей, обыденщины и требовать больше, чем люди требуют от себя. Но это удается далеко не каждому. При забуривании четвертой скважины на глубине 120 метров стенки обвалились, инструмент прихватило. Бурить нужно было на глинистом растворе, а мы бурили на воде. На воде бурили многие. Если быстро углубиться до 200 метров, пойдут реликтовые глины, и циркулирующая жидкость превратится в раствор. Но в данном случае этот номер не прошел. Запас воды в приемных мерниках уменьшился из-за поглощения, к тому же отказала водяная скважина. После очередного наращивания восстановить циркуляцию было нечем. Небольшое промедление, и инструмент потерял подвижность. Прихват с потерей циркуляции. Меня отстранили от должности и перевели в помбуры. В 57-м в контору прибыло много молодых специалистов, человек 15. Буровых бригад 7. Их ставили помбурами, потом мастерами, но ненадолго. Вскоре снимали, как не справившихся с обязанностями. Некоторые уезжали. Их не задерживали. Через полгода молодых специалистов-буровиков осталось 8, включая меня. В. Балакший, А. Потоцкий, Ю. Комнатный, Ю. Семенов, В. Анаприенко, Е. Дмитриев, В. Овсянников. Все они хватили лихо. Избежали этой участи, пожалуй, двое. А. Потоцкий, который работал помбуром у Б. Сафразяна, и В. Балакший, инженер участка у Э. Яржембовича. Директор конторы бурения Семен Моисеевич Мусиенко, лет 50, без образования. Руководитель старой, крепкой закалки. Хорошо знал бурение, был прост, строг, требователен. Силен сам по себе, силен и послушный ему хорошо сработанный коллектив. Мусиенко регулярно посещал объекты, глаз его зоркий, замечал все. На собраниях выступал толково, убедительно. Хотя речь была простецкая, с украинским акцентом, с собеседником, на «ты». Голос негромкий, взгляд спокойный, но твердый. Слушал, не перебивая. Мог согласиться, мог сказать «нет». Если нет, никакие доводы не помогут. Буровики воспринимали его таким, как есть. Считали, что работать с ним можно. Осенью, в связи с распутицей, дела в конторе пошли хуже. Кивали на нас. Дипломированные специалисты не тянут, надо от них избавляться. Обычно на пропуске оборудования и забуривании нулевки помогают механик, энергетик, технологи участка и конторы. Что-то не ладится, что-то не завезли, отказал турбобур, заболел сварщик и тому подобное. Здесь пришлось крутиться самому. К моменту аварии несколько суток почти не спал. К тому же простудился, временами лихорадило. Принимал от меня буровую опытный мастер. Принимал жестко, бескомпромиссно. Некоторого имущества не хватало. «Что ты здесь ходишь?» — спросил Мусиенко в коридоре конторы. «Списываю, оформляю передачу», — ответил я. «Ты должен быть на буровой, работать помбуром». «Но я еще и болен. Тогда лечись». Пошел в санчасть, температура больше 39. Врач выписала таблетки. «А больничный?» — спросил я. «Мне позвонили», — ответила она. «Вы нарушаете больничный режим. Бюллетень не положен». Не отпускал Мусиенко и в отпуск. Заступиться было некому. Главный инженер и начальник производственного отдела, теперь уже другие, новые, тоже вузовские специалисты, но с большим стажем, активно поддерживали директора. Считал, что Семен Моисеевич Мусиенко — руководитель Божьей милостью. По-хорошему завидовал ему. Но тогда его достоинства поблекли. Уважение сменили разочарование, отчуждение, безразличие. Смена оценок сопровождалась психологической разрядкой, что и помогло выжить. Просто плюнуть и уехать я не мог. Сюда, в Каневскую, перевели мою жену, Клару. Предоставили ей работу на промыслово-геофизической базе, квартиру в стандартном деревянном домике, где мы и жили. 2 года назад мы с Кларой вышли из ворот Ильской промыслово-геофизической конторы. Здесь предстояло ей работать. Клара несла дочку, я чемодан. Нужно было подыскать жилье. На следующий день я явился в нефтегазодобывающее управление, что в Черноморском городке. Направили в цех капитального ремонта скважин. Как мне хотелось в бурение. Нет, только в капремонт. Работал мастером. Получалось. В один из кварталов бригаде присудили первое место по управлению. Через год уволился и был принят помбуром в трест «Краснодарнефтеразведка». На прощание главный инженер управления вручил характеристику, из которой следовало, что я очень перспективный кандидат для выдвижения на руководящую работу. И вот финал 2 года работы. Помощь пришла неожиданно. Владимир Антонович Рылин брал меня в свою бригаду бурильщиком. С таким же предложением обратился к директору И.А. Сафразян. После небольшой стажировки стал бурильщиком у Владимира Антоновича Рылина. Но невзгоды продолжались. После окончания скважины бригаду расформировали, меня направили в подменную вахту. Зима, бездорожье, плохое снабжение буровых, не хватало людей, не выполнялся план. К месту работы добирались часами. По приглашению захожу в отдел кадров. «Мне сообщили, что ты плохо работаешь», — говорит кадровик. «Вахта не выполняет задание». «Вот дрелограмма». Думаю, кто ему это сообщил? В то тяжелое время, в забытой Богом и руководством бригаде, редко кто выполнял сменное задание. А ему говорю, «Посмотрите лучше суточный рапорт. Сколько у меня человек и что это за люди? Вахта неполная, обязанности верхового и первого помбура выполняют стажеры ПТУ. Позже перевели в хорошую бригаду, но дела и тут шли неважно. Опять неполная вахта и стажеры ПТУ. Бригада не спешила признать меня своим. Буровики из смежных вахт относились прохладно, как к человеку временному, случайному. Забурили скважину и стали в ожидании обсадных труб для кондуктора. Первая техническая колонна. Меня перебросили на пару дней в бригаду А. Сафразяна. Там заболел бурильщик. Вахта встретила с любопытством. Сменили долото, проверили турбобур и приступили к спуску. Забой порядка 1200 метров. Используя небольшой качок талий, помбуры проворно перебрасывали штропа с загруженного элеватора на порожний. Если не уловить нужный момент, операция затянется и потребует значительных физических усилий. Виновный получал от партнера шалобан по лбу. Но такое случилось лишь раз. Первый пас в виде иронической улыбки получил я, когда после переброски штропов запоздал с включением воздушного крана на подъем. Не ожидал такого темпа. Однако быстро освоил правила игры. Следующий партнер — верховой. Вижу, пытается цеплять свечу до полной остановки талий. «Такое запрещено, так как опасно, но зато ускоряется работа». Стал подыгрывать ему. Скорость самого спуска прямо зависит от бурильщика, но здесь лихости мне было не занимать. Первый моторист, управившись с неотложными делами, помогал помбурам. Расправлял ли гость пеньковый канат, который наворачивали свечи. Регулировал гидромат. За вахту сделали полное долбление. Спустили долото, сработали его и подняли. Заменили толевой канат и спустили новое долото до 500 метров. В моей прежней бригаде этого объема работ хватило бы на две вахты. Следующий день прошел не менее эффективно. И для меня полезно. Как бы добиться такого темпа в своей вахте? Сильно растянуты подготовительные и вспомогательные работы. Нестандартные делались еще хуже. Люди работают напряженно, без шутки и улыбки. Правда, выручали мотористы. Особенно первый моторист Фисиенко. Цены ему нет. Управлялся за себя и в насосной за помбура. Предстоял спуск кондуктора. Мои стажеры-помбуры с этой работой не знакомы. По пути на буровую в кузове вездехода объясняю суть до мелочей. И так каждый день. После спуска кондуктора продолжили бурение. Темп возрастал. Не отставали и мы. Как-то незаметно возник и окреп дух соперничества между вахтами. Улучшалось взаимопонимание, появилось уважение. В самой вахте люди почувствовали себя свободней, уверенней. Работать стало веселей. При турбинном бурении сделать за вахту долбление – дело обычное. Но ежесуточно делать 3 долбления 15 дней подряд по силам только хорошему коллективу. Это значит, не допускались аварии. Ремонт и переборка насосов совмещались с основными работами. По пути домой, возле хутора, Фисиенко попросил водителя остановить вахтовую машину. «Алексеич, а не пора ли нам вместе выпить?» «Да, конечно», — согласился я. Послали за самогоном. Так я был признан своим и прописан в бригаде.